მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Это программа «Лицом к событию». События сегодня мы обсуждаем не самые приятные. ФСБ отчитывается и отчитывается о вскрытых, разоблаченных, предотвращенных терактах. В один и тот же день, 15 декабря этого года, один теракт был предотвращен на территории Москвы. Якобы целая группа готовила их взрывы вот в Москве и Московской области под Новый год. Второй теракт был предотвращен на территории Самарской области, была задержана еще группа, и все эти группы называются группами, принадлежащими к запрещенной в России организации террористической ИГИЛ. Ну, плюс еще и спецоперация в Чечне прошла вот минувшие выходные, тоже практически одновременно с этими событиями, и тоже считается и пишется, что это ИГИЛовцы подняли головы и вот напали на чеченских милиционеров. С нами в студии Олег Орлов. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, правозащитник, мемориал. Мы будем сегодня разбираться, что здесь, как ко всему этому относиться. И с нами на связи Архан Джемаль. Архан, здравствуйте.
Добрый день.
Архан журналист, он будет с нами на связи по телефону. Мы задаем вам, уважаемые слушатели, вопрос, который мы задавали сегодня московским прохожим. А с чем вы связываете серию одновременных сообщений о предотвращенных терактах? Я вот, Олег, сразу к вам постараюсь объяснить, почему я задаю этот вопрос. Год назад, когда началась операция в Сирии, вдруг один за другим появились вот такого же рода сообщения. Одна история была просто, конечно, трагикомической, потому что полтора года назад, за полтора года до этих событий, был взорван в некоем северном городке автомобиль, и через полтора года выясняется, что этот автомобиль взрывала запрещенная в России организация ИГИЛ. Вдруг, через полтора года. Мы помним прекрасно, что точно так же год назад, вдруг, вот во время как раз решения и начала сирийской операции, вскрывается целая сеть террористов, которые готовят взрывы в московском метро. То есть, после чего все это, вот вся эта сирийская операция получает свое теоретическое обоснование и практическое. Почему мы туда идем? Потому что гидру нужно душить здесь в зародыше и там в зародыше. Всюду нужно душить на двух территориях. Вот то, что сейчас происходит, это вообще-то ни о чем не, больше нам не сигнализирует. Это только теракты, это только террористы или что-то еще, или за этим политика какая-то опять может крыться? Как вы считаете?
Ну, о том, что гидру надо душить, как-то у меня нет сомнений.
Никаких.
Действительно, терроризм, что у нас, что в виде запрещенного в России ИГИЛ, ну, не ИГИЛ, а так называемое исламское государство, действительно, с этим злом надо бороться. Другое дело, с чем связано вот это вот такой вал сообщений о предотвращенных терактах, о каких-то спящих ячейках ИГИЛ, которые раскрыли и так далее, и так далее. Я это связываю не в последнюю очередь с концом года, с отчетностью.
Угу.
А я думаю, что силовикам надо сейчас в конце года показывать товар лицом и показывать вот свою работу. Что они делают, предъявляют обществу, предъявляют начальству. Печально-то что? Понимаете, можно было бы только порадоваться, если бы мы были уверены, что действительно одни за другим вскрываются какие-то террористические ячейки. Ну вот, прекрасно. Но дело в том, что мы прекрасно знаем, и нам известно в каких-то там конкретных случаях, как подобные дела фальсифицируются. Вот этим... В начале этого лета было завершено, в самом начале, даже, по-моему, весну этого года было в Москве завершено, значит, и вынесен приговор по так называемому делу 15. Там были все выходцы Северного Кавказа, Дагестан, Чечня. Здесь, в Москве, готовили теракт, должны были там взорвать там ресторан. Нашли массу оружия там, и так далее, и так далее. Но когда вот адвокаты вступили в дело, в том числе и сотрудничая с мемориалом, который сотрудничает, выяснилась совершенно фантастическая история фабрикации уголовного дела. Оно было от начала до конца фальсифицировано. Грубо достаточно. Тем не менее, вот был вынесен приговор. Люди, 15 человек, получили от 11 до 14 лет. И понимаете, когда вот сталкиваешься с таким случаем, возникает вопрос. А вот все, что мы знаем о новых и новых раскрытых террористических ячейках, насколько здесь правда? Насколько? На 50%, на 10%, на 80%? Мы, к сожалению, этого не знаем.
И потом возникает вопрос, а куда они потом деваются-то, эти люди? Вот были 10 человек, Саид, Магомед, кто-то еще, мы их даже по именам, там хозяйка квартиры их перечисляла год назад. Исчезли, растворились в воздухе. Где, что, никаких сообщений о них больше не было с тех пор. Вот, скажем, это я сейчас говорю об этом странном. Вы помните этот теракт, когда какой-то чеченский силовик даже сдавал эту квартиру. Это же, вот, наверное, все помнят это. Но никто не знает, чем же все заканчивается. Чем заканчиваются эти истории? Куда они деваются?
Ну, вот в том случае, о котором я вам сообщил, нам известно. Люди сейчас сидят. Сейчас будет апелляция вскоре. Апелляционный процесс начнется. Ну, посмотрим, но дело грубо сфабриковано, к сожалению.
Это очевидно. Это очевидно.
Ну, для меня и моих коллег это очевидно.
Вот, Архан, я хочу вас теперь спросить. Я предлагаю вот эту историю с Чечней пока вывести за скобки. У меня нет ощущения, что это совсем одного порядка вещи. Это подтверждает в каком-то смысле и само ФСБ или сама ФСБ подтверждает, потому что если вы откроете сайт Федеральной службы, вы увидите, что мы предотвратили в Москве теракт, мы предотвратили в Самаре, раскрыли группу. Чечня там не указывается. Чечня там как-то выведена, вот это не операция, во-первых, была ФСБ в Чечне, там какая-то своя история, которая в пропаганде, в российской прессе, тем не менее, тоже, ну, пропаганда я сейчас называю условно, потому что она тоже под гребенку ИГИЛ, туда пока. Но я сейчас об этих двух. Вот в Москве и в Самаре вскрывается какая-то очередная сеть. У вас есть доверие к этим сообщениям, которые приходят в один день об одновременной операции в двух российских городах?
Я верю, что там кто-то арестован. А вот был ли это ИГИЛ, были ли это реальные террористы, которые там готовили какой-то теракт, у меня как бы есть сомнения. Есть сомнения, вот почему. Когда Россия там официально в осени 15 года влезла в Сирию, и возникла угроза, что исламское государство или какие-то иные террористы, воюющие в Сирии, ответят как терактами, крупными терактами, серьезными терактами, все достаточно напряглись. Да? При этом было совершенно очевидно, что исламское государство способно отвечать терактами. Мы все видели, да, что происходило во Франции, что происходило в Соединенных Штатах. То есть угроза выглядела реальным. Тем не менее, если говорить о масштабных терактах, единственный теракт, который такой громкий такой произошел, это взрыв лайнера Кагалым Авиа над Синайским полуостровом, и все. И после этого как вот обрезало. Время от времени появляется информация о том, что то в Москве, то ли еще где-то там, да, то есть ликвидирована какая-то ячейка, спящая, готовящаяся, разбуженная. Ну вот, никаких терактов не проходило. И все это, конечно, можно было бы списать на идеальную такую вот фантастическую работу спецслужб, через сито которых не может пробраться никто. Но, тем не менее, в России был регион и есть регион, где теракты от имени Исламского государства проходят, проводятся. Это не такие вот масштабные теракты, типа там взрыва в метро или взрыва самолета. Это такой фоновый терроризм, состоящий из убийства там, каких-то сотрудников правоохранительных органов, да, и каких-то схваток вот с какими-то там отрядиками, ячейками и так далее. Это Северный Кавказ, в том числе и Чечня. И дальше возникает вопрос, а почему там вот, где терроризм был и до всякого исламского государства, он там и остался. А вот там, где его, по сути, не было, там, где он был экспортный, потому что теракты там в Москве проводились вот силами кавказского подполья, да, там все вдруг как обрезало и исчезло. И почему в России, там, да, то есть в центральной России, в Москве, в Питере, там, в Поволжье, спецслужбы работают на 5 с плюсом, а вот их кавказские коллеги, вот такие вот несчастные лохи, ничего поделать с этим делом не могут. Да, и ответ, конечно, напрашивается только один. Потому что там это есть, а здесь этого нет. А вот когда этого нет, нужно сделать так, чтобы это было. Почему это нужно делать? Потому что выделяются средства на борьбу, выделяются определенные бюджеты. Да? Это придает смысл существования самих спецслужб. И тут есть очень простой способ. Там, да? Открываются архивные данные, смотрят, какие исламисты есть. Там, да? Это могут быть структуры типа Хизб-ут-Тахрир, которые все на учете, на перечете, по уставу которых там, в принципе, нельзя скрывать, что он принадлежит партии Хизб-ут-Тахрир, которые де-факто террористами не являются, их можно обвинить в экстремизме, как в инакомыслии таком. Да? Но они не люди действия, они люди слова. Ты как бы берешь такую вот ячейку, которая там давным-давно прослушивается, давным-давно разработана, выдергиваешь и говоришь, вот игиловцы, грандиозный успех, крутим дырки на мундирах для медалей и на погонах для звездочек. Собственно, выглядит ситуация вот примерно таким вот образом.
Угу. Спасибо, Архан. Я спрошу теперь Олега. Смотрите, как вообще-то общество, вот мы с вами общество, как все это проверять? Вот нам говорят, вот я еще раз обращаюсь к этим, мы взволнованы, мы встревожены. Вот я обращаюсь к этим сообщениям. Федеральная служба безопасности пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из граждан Республики Таджикистана и гражданина Республики Молдова, которые планировали совершить серию резонансных террористических акций в городе Москве. Дальше говорится о том, что у них изъяты автоматическое огнестрельное оружие, они проживали в такой-то квартире. Потом такая же история вот рассказывается про Самару, что задержаны двое пособников международной террористической организации, и по адресу проживания обнаружено взрывное устройство мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, и говорится о том, что эти задержанные осуществляли трудовую деятельность в коммерческих фирмах в качестве экспедитора и сборщика мебели. И там их якобы завербовал ИГИЛ. Вот как? Смотрите, там, хорошо, ничего хорошего, но тем не менее, взрывное устройство, 1 килограмм. Где вот, доказательства, как мы должны убедиться в том, что это устройство они готовили не для, там, допустим, конкурентов по бизнесу, не для каких-то там, я не знаю, и вообще было ли это устройство. Каким образом правозащитникам, внешним наблюдателям можно проверить вообще всю эту историю? Что с этими людьми? Были ли эти люди? Как их фамилии? Было ли это устройство? Как проверяется все, что связано с деятельностью ФСБ, с его специальными операциями при урочными. Кстати, называется «Поздравляю, товарищи». Сегодня день-то чекиста. И вот 15-го сообщения к празднику. Завтра? Чекиста. Ну, значит, завтра день чекиста. Или сегодня гуляют, а не сегодня. Мы сегодня одного чекиста.
А у них какой-то другой праздник. У них еще один. Внешней разведки. В общем, там праздников
да, нет. Короче говоря, вот к праздникам. Как проверяется все, что мы получаем, вся эта информация для них, видимо, праздничная, но для нас тревожная. Как это проверяется? Как?
Ну, очень просто и очень сложно. Дело в том, что единственный способ в наших условиях проверить достоверность представляемой спецслужбами информации, это вводить адвоката в это дело, вводить...
Внешнего.
Ну, это должны либо правозащитники, либо это должны родственники, если у них есть возможность.
Ну, вот таджики, представляете, у них Таджикистан и Молдова,
понятно,
денег нет.
Понятно, что для таджиков это более сложно, для наших кавказских граждан это более просто. Есть правозащитные организации, которые иногда... при своей скудности, так сказать, ресурсов, но могут в каких-то отдельных случаях предоставить адвоката. И через этих адвокатов становится все более или менее ясно про это дело. Вот я вот только что недавно, да, только что в предыдущем своем выступлении говорил про дело 15. Вот так же надо, чтобы были адвокаты в таких делах. И через них, через их участие в процессе, на стадии предварительного следствия, в суде, все становится более или менее очевидно. Значит, вполне очевидно, что как минимум часть таких сообщений, да, успехов спецслужб – это чистой воды грубая фальсификация. Но не хочу сказать, что вся. Да? А как можно проверить успешность? Да? вот насколько реально успешно действуют силовики, да, не обязательно спецслужбы, там МВД тоже активно на Северном Кавказе действует. Вот как силовики действуют. Ну вот я должен не совсем согласиться с коллегой Арханом. Дело в том, что на Северном Кавказе тоже не лохи. На Северном Кавказе они, в общем, силовики довольно активно борются с вооруженным подпольем. И вот наш доклад, обобщающий такой опыт за 2.5 года контртеррора в аспекте соблюдения прав человека на Северном Кавказе. И вот тут у нас таблицы, графики, которые, собственно говоря, что показывают? Мы измеряем активность вооруженного подполья следующим показателем. Количество погибших и раненых, количество потерь у силовиков в результате действий подполья. Так вот, мы видим, что за последние годы есть резкое падение, резкое довольно, очень сильное падение, надо сказать, во всех республиках. Когда говорят, Чечня там у нас впереди всех, это неправда. А впереди всех по наибольшему успеху Ингушетия, а потом уже Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан. Самый проблемный регион остается Дагестан. Но, тем не менее, и там мы видим довольно сильное падение активности вооруженного подполья. Оно очень сильно подавлено и на Северном Кавказе. Ну, конечно, не так, как говорит Рамзан Кадыров, который утверждал совсем недавно, да, что уже все, никаких боевиков, никакого подполья, ничего этого в Чечне вообще нет. Все до нуля сведено. Вот мы это увидели, да, вот, только что совсем не сведено до нуля. Но, тем не менее, активно оно подавлено. Почему, кстати, подавлено так вооруженное подполье? Мы видим здесь две причины. Ну, во-первых, безусловно, активность спецслужб, уничтожение в ходе спецопераций большого количества участников этого подполья, включая и руководителей, это правда, их уничтожает. Но, что не менее важно, отъезд, ну, то, что можно назвать базой подполья, то есть людей, скажем, из той среды, прежде всего молодежи, да, из которой подполье черпает новых и новых рекрутов. Ну, радикальная среда, да. Фактически их выдавливали. Фактически до начала военных действий российских в Сирии, чем занимались наши силовики на Северном Кавказе? В том числе выдавливанием таких людей. Вот все люди, вот кто они считают по каким-то причинам, посещают салафитскую мечеть, не знаю, жена у него ходит, хиджаб и так далее, создавались такие условия, что жить очень сложно. И говорят прямо. Дорога тебе на Ближний Восток, вперед.
Ну, то есть, опять же, из того, что вы говорите, следует, что на территории самой Российской Федерации, в частном Чечне, не было специальных условий, специальных мотивов для вторжения, ну, вот для участия России в сирийской операции. Ничего такого сверхъестественного нового по сравнению с тем, что было, никакой особенной террористической вот активности по сравнению с тем, что было, не было зафиксировано.
Наоборот, пользовались тем, что там возникли условия для приема, да, отъезда туда тех, кто хочет, готов участвовать, как они себе представляли, да, в вооруженном джихаде. Пожалуйста, всех туда, хочешь, не хочешь, туда выдавливали.
Но, тем не менее, вот эти очаги, вот как нам сказал Архан, в большей степени, чем на территории остальной Российской Федерации там остаются. Ну, вот смотрите, что пишется. Брат боевика, участвовавшего в перестрелке в Грозном, воевал в Сирии. Это все ИГИЛ. Что, почему? Вот, например, мы видим сообщение в «Новой газете», где корреспондент Елена Милашина допускает, что это все-таки идет какая-то внутренняя борьба за власть, тем не менее. В российской официальной прессе пишется, что это все игиловцы, и это был такой очередной теракт, направленный на вот, уничтожение силовиков чеченских со стороны ИГИЛ. Как с этим? Вот как в этом разбираться? Что вы считаете? Насколько там во внутренней ситуации в чеченской играет роль вот это внешнее?
Знаете, мне кажется, что сейчас нам делать какие-то выводы рано. Угу. Вот возникает вокруг этих событий очень много вопросов. Да, вопросов больше, чем ответов и понимания. Да? Но очень странная история, когда большая, ну, судя по официальным сообщениям, большая группа вооруженных подпольщиков, боевиков, значит, совершила нечто, по сути дела, самоубийственное. И, по сути, эта группа прекратила существование, уничтожена. Потери их во много раз превышают потери среди силовиков. И что это такое, да? Ну, как минимум, очевидно, что эти люди, если это правда все так и было, то эти люди, ну, крайне неподготовлены и крайне неумело действовали. Ну и возраст, их возраст, да, судя по тому, что нам сообщают, возраст очень молодой. То есть это какие-то просто вот новые рекруты, новобранцы.
Угу. Не очень профессиональные.
Ну, это вполне очевидно, что это не профессионально, потому что, ну, не знаю, там самоподрыв двух людей мог принести значительно больше, значит, ущерб, чем гибель всей этой вроде бы подпольной группы.
Угу. Архан, а как вы видите вот эти события, вот эту перестрелку и последовавшись за ней операцию по уничтожению? Вы какие-то... Вот смотрите, здесь сразу же возникают вот две версии. Первое, что нам говорят по государственным каналам, что это были сторонники ИГИЛ, это значит государство ИГИЛ, запрещенная в Российской Федерации группировка, борется с чеченскими силовиками. И все-таки есть версия, мнение «Новой газеты», которую мы прочитали Елены Милашины, о том, что это не имеет, в общем-то, никакого отношения к никакому ИГИЛ. Это внутренняя борьба, которая не заканчивалась ни на минуту. Что вы считаете, что здесь можно проверить и что, на какой версии можно остановиться?
Ну, давайте скажем так. Когда мы говорим «сторонники ИГИЛ», что мы имеем в виду? Либо мы имеем в виду, что это люди присланные, или, скажем, отмобилизованы неким присланным инструктором, или люди, которые там самоорганизовались, вышли как бы на связь с руководством ИГИЛ, получают от них директивы, указания, как бы действуют там, да. В час икс им дается команда ФАС, и они там идут атаковать там, да. Это совершенно один формат. Есть совершенно другой формат там, да, то есть... На Северном Кавказе в силу различных социальных, экономических, политических, культурных и исторических обстоятельств есть некое брожение, есть некий протест, есть некое недовольство, которое, естественно, охватывает в первую очередь такую молодежь, как наиболее такой пассионарный и наиболее неосмотрительный круг людей. И эти люди принимают на себя бренд, тот, который им кажется актуальным в настоящий момент. Некогда они объявляли себя, вот мы и Марат Кавказ. Да? При этом далеко не все объявившие там ячейки, объявившие себя и Маратом Кавказ, имели как бы реальный контакт, там, ну, скажем, с Доку Умаровым, например. Там, да? То же самое может происходить и сейчас, когда группа таких вот недовольных и неосмотрительных пассионариев там собирается и говорит, что терпеть дальше нельзя, нужно дать оборотку, там сохранение чести важнее, чем сохранение жизни, вперед идем воевать, мы исламское государство. Там, да? Исламское государство до тех пор, пока они не погибли и по телевизору не рассказали о том, что вот они погибли, знать не знала про их существование. Там, да? Но сам по себе бренд работает и позволяет одной стороне говорить, что вот, да, это вот наши люди, а другой стороне, говорит, вот мы уничтожили исламское государство, видите, вот там у одного из них есть там где-то ролик в сети, где он там себя гишом, значит, объявлял. Это совершенно другой формат. На мой взгляд, второй формат может быть и имеет место быть. А то, что речь идет, имеет тут место, внутренние разборки не имеют места внутренней разборки. У любой группы, у любой ячейки рано или поздно появляется куратор, человек, который далеко не всегда напрямую, а дергая за ниточки, там, да, может такую группу натравить в каких-то своих, в том числе и ведомственных интересах.
Вот они так и пишут. Интересно, вот смотрите, боевики, их же там не всех уничтожили. Боевики, которых разыскивают в Грозном, связаны с ИГИЛ. Это они совершенно определенно говорят. Террористическая группировка, запрещенная в России. Как сообщил ТАСС, источник правоохранительных органов, в настоящее время разыскивается трое бандитов. Им от 18 до 20 лет. Ранее они покинули постоянное место жительства и вошли в состав ячейки ИГИЛ. Преступники могут быть вооружены. Брат боевика, участвовавшего в перестрелке в Грозном, воевал в Сирии. Брат, не сам он воевал в Сирии, он является братом участника сирийских событий. То есть, смотрите, что получается. Во-первых, начнем с того, что откуда эта информация? Вот откуда эта информация о том, что они связаны с ИГИЛ? Совершенно непонятно. Это первое. Ведь остальные члены группы уничтожены. Там же нет такого слова. Взяты, вот, арестованы, взяты под стражу, привезены в суд. Это же уничтожается. То есть уничтожаются свидетели, люди, которые могут показать, что они готовили, зачем они это делали, как они совершали преступление. Их уничтожают. Группу, которая сбежала, ищут. Вот вам подход. Где живые свидетели, кто должен дать вообще показания, кто должен объяснить, что произошло, этого человека, ну, не существует в природе.
Ну, понимаете, я повторю, что про события в Грозном, вот эти последние события, вопросов значительно пока больше, чем какой-то информации, на которую мы можем опираться. Другое дело, что до этого, в течение всего там последнего года, даже больше, чем года, ведь целый ряд амиров тех или иных вооруженных структур на Северном Кавказе, многие из которых до этого выступали под брендом, как вот сказал Архан, «Эмираты Кавказ», они провели ребрейдинг. Угу. Это было их инициативное собственное заявление о том, что с этого момента мы присягаем ИГИЛ. Действительно, ИГИЛ для многих людей из вооруженного террористического подполья является таким очень притягательным брендом. И они себя так или иначе начинают отождествлять с этим ИГ, да, исламским государством. Вопрос в том, что, вот опять же, могу согласиться с Арханом о том, что мы абсолютно не знаем, а какая связь там. А связь может быть исключительно только вот этот бренд, и все. Но вот другой пример вам. Вот этой осенью в Ингушетии, которая, повторяю, является самым спокойным регионом, самой спокойной республикой на Северном Кавказе, тем не менее, вот там произошли события, там в Газиюрте и Назране были убиты 6 боевиков. И, как говорили, вот спящая ячейка ИГ. По крайней мере, утверждение силовиков, что руководил этой ячейкой некий человек, который воевал в Сирии, оттуда вернулся на Северный Кавказ, вот он непосредственно из самих рядов ИГ, значит, вернулся сюда и, значит, вот начал готовить такую ячейку в Ингушетии. Насколько это точно? Как он смог вернуться оттуда в Россию и не быть задержан спецслужбами, не знаю. Нам известно, что на данный момент, ну, на осень этого года, порядка 650 уголовных дел было возбуждено и велось по гражданам России, воюющим или воевавшим в Сирии, которые, часть из них, из этих людей, вернулась сюда и были арестованы на границе. Опять же, это совершенно не значит, что все они воевали в Сирии. И бывают случаи, когда люди не были в Сирии, а находились в Турции, вернулись, их обвиняют. Но часть, конечно, оттуда воевала. Угу. По каким-то причинам вернулась оттуда. Были ли они засланы, или, увидев там, они разочаровались. И такое есть. Мы знаем, что люди, столкнувшись с страшной реальностью и жестокостью самого этого так называемого исламского государства, и тем более столкнувшись, что, в общем, там жизнь не мед и не сахар, а, в общем, в массовом порядке боевики гибнут, вот, бегут просто оттуда. Во всяком случае, тех, кто там воевал или в отношении которых есть такие подозрения, арестовывают на границе, судят, сажают, Вот как этот вот, как его зовут, Зубайри Саутаев, который в Ингушетии руководил там, и как он смог туда пробраться, не знаю.
Я ведь не случайно делаю акцент на том, что их уничтожают. Смотрите, когда прошли сообщения по государственным каналам об аресте, о задержании группы в Москве, то даже так иронично корреспондент государственный сказал, им еще повезло, что их не уничтожили, что их взяли живыми. Потому что это совершенно в порядке вещей, и наше ухо уже к этому адаптировано, что в ходе АТО, контртеррористической операции, КТО, как она там называется, в Дагестане, боевики уничтожены. И ведь с точки зрения права, это же абсолютная аномалия. Почему они должны быть уничтожены? Они должны ставить себе задачу захватить их живыми. Но ощущение возникает, что задача не ставится такая, а задача ставится на уничтожение. Как правозащитники оценивают все эти сообщения об уничтожении людей во время этих операций? О таком целенаправленном?
Вы понимаете, все зависит от конкретных обстоятельств. Когда людей блокируют в доме, да, и не дают им выйти, и, по сути дела, не ведут с ними переговоры, это одно. Когда происходит боевое столкновение, и командир не хочет подставлять своих бойцов и предпочитает уничтожить, чем рискуя своими бойцами пытаться взять их живыми, это другое. Я вполне понимаю этого командира. Если идет бой, идет стрельба с обоих сторон, то уж извините, защищать жизнь своего бойца – это обязанность командира. Поэтому я понимаю, когда он отдает приказ, прежде всего, на уничтожение, а не взятие его живым.
Пока мы смотрим кадры, как идет операция в Чечне, вот эта контртеррористическая акция по уничтожению этой группы расстрелявших милиционеров, я спрошу Архана, а вы как считаете, вот у вас создается ощущение, что это, на войне как на войне, что они уничтожают, это логично, это в логике военных действий, или у вас тоже, создается ощущение, что концы в воду скорее проще, когда вот уничтожить группу, объявить ее игиловской и закрыть тему. Вот вы как это воспринимаете, такие вещи, когда вам говорят уничтожены?
Вы знаете, я так сформулирую этот вопрос. Во-первых, вы говорите о том, что вот идет война. Да? Не идет война. Угу. Нет никакой войны. Идет работа. Полицейская работа, пусть это политическая полиция, тем не менее, это полицейская работа по таким вот законспирированным группам. Там, да? А если ставится задача взять этих людей живьем, там, да? Они будут взяты живыми. Там, да? И совершенно не обязательно для этого вступать в бой, столкновение, блокировать в доме, если эта ячейка выявлена, там, да? За ней организуется слежение, это же не люди, которые сидят в блиндаже и держат круглосуточно круговую оборону. Да? Они как-то существуют, выходят, там, да, решают какие-то свои бытовые вопросы. В это время их можно там захватывать, задерживать и так далее. То, что этого не происходит, означает, что такой задачи не ставится. А это значит, что они не представляют никакого оперативного интереса и никакой оперативной ценности. У спецслужб нет цели их допросить. А следовательно, спецслужбы абсолютно точно уверены, что связи с исламским государством, вот тем вот исламским государством, столица которого находится там в Сирии, в Раке, у этих людей нет. Потому что ценность выявления этой информации в действительности значительно выше ценности жизни любого бойца. Вот Олег говорит, что там понимает этого командира. Нет. Если ценность информации, если можно вскрыть систему связи, систему общения, цепочку людей, которые это организуют, то за это можно пожертвовать и одним, и двумя, и многими бойцами. А то, что этого не происходит, означает, что командир, дающий приказ, на 100% уверен, что такой информации у этих людей нет, ценности они не представляют, и жертвовать не ради чего своими людьми.
Да, мне тоже кажется, что это очень странно. И это слишком странно также, что общество действительно, когда вам с одной стороны, Олег, ну вот вам с одной стороны же все время, каждую минуту говорят, что нет никакой войны, давно закончилась. Вы же сами вот говорите, что в Чечне нет никакой войны. Почему, если она закончилась, если нет официальной контртеррористической операции, почему же тогда совершенно в логике военного действия они разбираются с этими людьми? В логике, вот в той логике, о которой вы говорите, в логике военных действий.
Нет, извините, как так нет контртеррористической операции? Регулярно.
Местного значения.
Тех или иных. Так понимаете, когда объявляется контртеррористическая операция в рамках республики,
в рамках одного дома
там,
или
Чеченской республики,
улицы.
Это вообще нонсенс. Это не для этого закон писался. Закон о противодействии терроризму писался именно для того, чтобы было возможно объявить контртеррористическую операцию в рамках квартала, улицы, района, на время проведения этой операции и потом его отменять. Угу. А то, что творилось на протяжении многих лет в Чеченской Республике, это вообще к закону, к праву контртеррористической операции вообще не имеет никакого отношения. Я скажу Архану другое. Я думаю, что людей берут для допроса. И эти связи выявляют. Я не говорю, что это связи там с ЭГЭ, ну, какие-то связи, имеющиеся в подполье. И откуда, собственно говоря, берется информация о том, что тот или иной боевик, та или иная группа скрывается там-то, потом их, значит, блокируют. Но вот то, что как берутся эти люди и что с ними делают, это действительно тоже вне абсолютно рамок права. Вот давайте посмотрим. Вот этой осенью мы наблюдали в Дагестане новый всплеск похищения людей. Там за две недели там было похищено порядка там, 12 человек. До этого еще похищали, потом похищали. Часть этих людей исчезает бесследно. А часть этих людей, вот например, вот тут вот два человека, вот у меня табличка, да? Два человека потом обнаружено убитыми якобы в ходе спецоперации. Три человека, значит, обнаружены, по-видимому, сейчас еще ДНК, значит, анализ не проведен, но уже очевидно, что это они. Три человека обнаружены сгоревшими в машине. До этого есть видеосъемка, есть свидетели, как их вооруженные люди похищают, там кого-то на улице, кого-то там во дворах, и вполне очевидно, что это делают спецслужбы. А потом вот так, либо пропали, либо вот убиты в ходе спецоперации, а там еще два человека якобы подорвались сами при закладке самодельного взрывного устройства. Вот это, эти действия эскадронов смерти, мне кажется, и есть той самой страшной практикой спецслужб, которые таким образом, похищая людей, а, кстати, заметим, все эти люди находились на так называемом профилактическом учете в качестве того, что называется у них на их языке религиозные экстремисты. То есть они уже были на некоторой заметке. Потом их похищают. А я не хочу сказать, что все эти люди были связаны с подпольем. Но, наверное, у спецслужб были представления, что они связаны. Дальше я понимаю, что с ними и как с ними делают, как от них получают информацию. Ну, а потом от них избавляются. Можно избавиться, получив еще дополнительный орден, выдав за успешную спецоперацию, а можно каким-то другим путем. Вот как действуют на самом деле спецслужбы, по крайней мере, в Дагестане, думаю, и в других регионах.
Еще раз напоминаю вопрос. Вы действительно опасаетесь терактов? Настораживают ли вас сообщения, одновременно появившиеся, что здесь разоблачили группу, здесь разоблачили, в Москве, в Самаре, что они готовились по всей России взрывать? Как вы к этому относитесь? И сейчас мы посмотрим, что отвечали на этот же вопрос прохожие на улицах Москвы. Посмотрим.
С чем вы связываете серию одновременных сообщений о предотвращенных по стране терактах?
Мне трудно сказать. Мое мнение, если честно, вы хотите знать, что терроризм, с ним очень сложно бороться. И серия одновременно предотвращенных терактов, ну, видимо, это чисто пропаганда, чтобы успокоить население.
С реальной угрозой этих терактов. Здесь нет никакого вымысла или домысла, или нагнетания какой-то истерии. Есть действительно реальная угроза осуществления таких терактов. Просто в преддверии новогодних праздников, в местах массового скопления людей, эти теракты произвели бы наибольшую силу, наибольшее впечатление на общество. Вот об этом предупреждают.
Я думаю, это просто нагнетание такой обстановки, совершенно ненужное. Когда люди и так все взбудоражены, а еще нагнетается обстановка. Совершенно ни к чему, я думаю, это делать. А то, что предотвратили, ну, это, наверное, надо показать, как у нас спецслужбы работают замечательно. У них скоро праздник, по-моему, завтра. День бывшего КГБ. Поэтому, наверное, так, надо отчитаться. Есть такой момент, наверное, у нас.
Возможно, это связано с попыткой успокоить общество. То есть создать некую такую иллюзию того, что все спокойно, безопасно и ловится большое количество преступников, хотя это не обязательно правда.
Не знаю, наверное, чтобы мы были осторожнее. Не знаю, какое-то влияние свыше, еще что-то. Я не знаю, без понятия.
Думаете, что о терактах сообщают, чтобы люди были аккуратными?
Вполне возможно. Может быть, их даже и нету. И не было никогда, о которых нам сообщили.
Сейчас особый режим, Новый год, идет укрепление везде. Ставят как бы везде людей, работающих в этих структурах, и как бы в местах массовых скоплений. И, соответственно, в связи с этим будут как бы учащаться теракты.
С повышением статуса спецслужб. Ну и второе, для расслабления общественного мнения в отношении руководства.
Сложно сказать, почему. Может быть, террористы активировались, может быть, активизировались, может быть, какие-то другие причины, я не могу сказать.
Я считаю, что политика – это большая игра, ребят. И на самом деле совершенно неважно, обезвредили они их сегодня или вчера, или год назад. Главное, что они нам это говорят для того, чтобы, ну, играть сознанием, и все. Ну, как бы к этому просто надо относиться спокойно. Я не считаю, что... Год назад было лучше или хуже и в связи с какими-то терактами. Плохо, знаете, никогда говорят по телевизору, предотвратили их или нет. Плохо, когда Лубянка и когда парк культуры, и до этого еще много-много терактов, которые случились. Все остальное, это, наверное, не так уж и важно.
Смотрите, и мы провели такой же опрос в Твиттере, очень похоже мнение, с чем связана серия одновременных сообщений, предотвращенных по стране терактов. С имитацией бурной деятельности, один читатель, с показуха, крайне самая бесправная, с надвигающимися новогодними праздниками, нормальная работа спецслужб, кто-то пишет, с тем, что наша страна сплошной сериал, пиар силовиков для выделения денег из бюджета, с тем, что их нет. С многоходовочкой, денег на следующий год, хотя это я перечисляю мнение, лжи обоснованы с миллиардными содержаниями всей этой, ну, неприличное слово, всей этой группы с оружием за счет граждан России. Конец года надо допилить то, что осталось от бюджета. Ну, это тут шутят с выявлением и ликвидацией точек продажи боярышника. Это тут такой мрачный черный юмор. С попыткой определенных служб показать свою необходимость и значимость. Вот один человек пишет: с предотвращенными терактами и выбором Путиным президента США. Кому-то надо же чем-то заниматься, с очередным ужесточением. Если вы вот посмотрите, очень немного мнений, связанных с тем, что да, предотвратили теракты, это действительно деятельность. Вот какое-то есть недоверие в обществе все-таки, вот мы фиксируем это и на улице, и в Твиттере, к тому, что, ну... Не все так, вот не все так, как они говорят. Вот как вы считаете, вот это недоверие, оно чем они заслужили такое недоверие спецслужбам?
Ну, заслужили они своей многолетней деятельностью, начиная с так называемых учений в Рязани, вот, и многими потом очевидными фейками, которые выдавались за якобы их победы. Ну вот информация эта все-таки доходит до людей. Но думаю, что, понимаете, ваш опрос, ну, и в Твиттере ваш опрос, это определенный, так сказать, круг людей. И на улицах здесь, в центре Москвы. Если этот опрос сделать по России, то, в общем, думаю, будет иной взгляд.
Что на самом деле
люди
работают.
Верят. Да, люди верят. У нас, народ наш очень верит телевизору, ящику, Владимиру Владимировичу, значит нашему, господам нашим из ФСБ, тем сериалам, которые им без конца показывают. Так что, думаю, будет другое.
Угу. Архан, а вы считаете, есть все-таки у российских спецслужб, вот давайте праздничную внесем, попробуем такую ноту, есть ли у них реальное достижение, и не слишком ли обидно для них, вот люди думают, что, ну, это про такие реляции, это пиар, это попытка выбить деньги, не слишком или несправедливо к ним общество, к этим специальным службам, которые, рискуя собой, вот разоблачают, что-то такое вскрывают, как вы считаете?
Ну, вы когда говорите достижения, вы так очень размыто там, да, преподносите. А какая цель? Там, да, какая у них цель? Какие у них задачи ставятся? В принципе, достижения у них есть. У них растут бюджеты. У них растут штаты. Там, да, они набирают как бы авторитет. Они набирают политический вес. Создаются как бы новые структуры, вот, например, Росгвардия там, да, возникла. То есть, конечно, есть определенные достижения. Если говорить о борьбе с преступлениями, нужно как бы отдавать себе отчет, что, конечно, эта работа ведется. Да? И когда речь идет о таких вот, скажем, неполитизированных преступлениях, там, да, общекриминальной направленности, там, да, то есть каких-то уголовных преступлений, что все на самом деле не так уж и плохо, там, да, то есть мошенников ловят, там, насильников ловят, там, грабителей ловят, там, да, все это как бы делается. Но когда речь идет о вот таких вот политических преступлениях, то есть на борьба с которыми является как бы не просто вот процедурой, там, да, а борьба, которая подразумевает, что эта политическая задача ставится с самого верха, ее нужно выполнить любой ценой, там, да, то тут огромное количество преувеличений, огромное количество надуваний щек. Вот Олег вспомнил Рязань, учение в Рязани, там, да, с чего все началось. А по сути дела, когда мы берем какую-то группу, там, да, то есть мы начинаем рассматривать, там, да, то есть вот захвачена одна группа, ликвидирована другая группа, то выясняется, что все нужно как минимум на два делить, там, да. То есть либо это как бы не гиши, а просто какая-то местная фронта, там, да. То есть я сталкивался с делами, когда мальчишки вот такого же возраста, 18 лет, сидя на лавочке там где-то в Тюмени, ругали власть, и один из них бросил: да вот этого мента его убить надо, вот батя двустволка есть, вот есть там, да. Кто-то донес, это оформили как ячейку, готовящуюся к перевороту, например, да. То есть вот поскольку такие дела существуют, когда там брюзжащего на лавочке там гопника, говорящего там, что у бати двустволка есть там, да, представляют в качестве мятежника, готовящего переворот, вот поэтому люди и не верят, и, в общем, справедливо не верят.
А скажите, Архан, а если все-таки допустить, что, ну вот мы допускаем, что есть элементы, может быть, даже очень значительные во всех этих сообщениях, тот элемент, что это нужно для каких-то целей политических, если мы это допускаем, если мы помним очень хорошо, как для политических целей год назад были подтянуты старые-старые истории каких-то подрывов, каких-то там боевиков, совершенно на тот на момент своих судебных старых процессов, не связанных ни с какой ИГИЛ, и вдруг они оказались связанными для того, чтобы Россия обосновала для своего общества, может быть, для мирового сообщества, необходимость участия в сирийской операции, то вот в этой истории, если допустить, что снова возникла политическая целесообразность, какую роль играет в этой истории сегодняшняя ситуация в Сирии? Как вы считаете, вот что нужно доказать в сегодняшней ситуации, которая сложилась?
Ну, вы знаете, я исхожу из очень простой вещи, там, да, что мне не совсем понятно, какие плюсы и какие бонусы мы, там, да, то есть россияне, граждане России в массе своей, там, да, получили от того, что Россия вторглась в Сирию. До того, как до осени 2015 года, там, да, как здесь уже Олег достаточно живописно, значит, рассказывал, сирийский фактор был такой вот помпой, высасывающей из Кавказа первую очередь, ну не только с Кавказа, и с Поволжья в том числе, есть радикальный элемент. И вот тот спад, очень масштабный спад террористической активности на Кавказе, о котором он говорил, он связан в первую очередь именно с сирийским фактором этого высасывания. Там, да? Вот Владимир Владимирович принимает решение залезть в Сирию, там, да? Подвергая какому-то потенциальному риску все население. Я понимаю, зачем это ему. У него возникают международные проблемы, связанные с Украиной, которые он решает через Сирию. Но это его проблемы, это не проблемы мои, это не проблемы моих соседей, это не проблемы жителей Москвы, это не наши проблемы. То есть получается, что мы расплачиваемся там, да, за то, что один человек решает свои политические цели, как он их полагает. Вот он видит, что это вот политическая цель России, но это не моя и не моих соседей, и не тех, с кем я знаком. Так что, когда мы говорим о том, что вот о политических целях, нужно говорить, чьи это политические цели. У нас ведь ситуация, когда говорят политические цели России. А Россия же не определяет свои политические цели, ее определяет очень узкий круг лиц.
Ну да, я вот ведь спросила ровно потому, что обострение, вот происходит обострение вокруг Алеппо, вокруг Пальмиры, обострение какой-то международной ситуации. Россия снова входит в какой-то клинч со всем миром, ее в чем-то обвиняют, упрекают, она отбивается, она говорит, что вы лжете. И на этом фоне появляются вот эти сообщения. Поэтому я и думаю, это у меня возникает вопрос к экспертам, не является ли это новой увязкой, новым объяснением для какой-то увязки, которая вот возникла год назад. Увязали эти теракты старые, увязались с необходимостью войти в Сирию. Вот сейчас нет ли новой увязки в связи с осложнением обстановки вокруг того же Алеппо? Вот это я и спрашиваю. Что?
Ну, мы этого не знаем. Это ближайшее время покажет, будет ли такая увязка или нет. Но просто я в развитии того, что сказал Архан, хочу сказать, что понимаете, действия России в Сирии никакого отношения или почти никакого отношения к борьбе с ИГЭ не имеют. Это борьба за сохранение Асада. Это две совершенно разные задачи. Наши войска решают вопрос сохранения власти Асада.
Естественно, под лозунгом борьбы с исламским государством.
Под лозунгом борьбы с исламским государством, с террористами, а дальше террористы записывают всех, кто там в Алеппо воевал, значит, против асадовских сил. Все это называется Джабхат Анусра, хотя это не так, и Джабхат Анусра или ИГЭ для нашего среднего, так сказать, обывателя непонятно, и все это называется вот так мы боремся с терроризмом. Но выполняется другая задача.
Но для нашего среднего, для российского среднего обывателя Владимир Владимирович очень четко, ясно и доступно объясняет на своих пресс-конференциях, что если мы истребим вот там в ИГИЛ тех же самых выходцев из Чечни, боевиков, то вам будет спокойнее и безопаснее на территории Российской Федерации, потому что больше они к вам не попадут, больше они здесь не взорвут. Вот это вот он им объясняет, и они вроде бы верят, как вы сами знаете.
Ну, понимаете, вот моя точка зрения, что мне международному сообществу нужно бороться с исламским, так называемым, да, исламским государством, которое сейчас существует в Сирии и в Ираке, да, вот эта структура. Вот с этим надо бороться. Но, повторяю, российская власть, российские войска делают в Сирии иное.
Мы завершим программу «Лицом к событию» на том, что будут, наверное, пытаться правозащитники пытаться проверять, на каком же основании арестовывают, задерживают, обвиняют и даже уничтожают людей, обвиненных в связях с запрещенной в России организацией. Но делать это будет очень сложно. Вот такой вывод я могу сделать по итогам нашей передачи. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.